Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Данил Гусельников и Алексей Осин. Алексей, приветствую.
Здравствуйте, друзья.
Обсуждаем последние новости. Как всегда, самое актуальное, самое важное к этому часу и к этой минуте. Вот одна из них. Атакой на гражданское население назвал происшедшее в Донбассе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, чуть ранее в ВСУ ударили по центру Донецка ракетой «Точка-У». По предварительным данным, погибли 20 человек, 28 пострадали. Несколько любопытных заявлений буквально, опять же, несколько минут назад сделал Дмитрий Песков. Сейчас все их обсудим в студии вместе с нашим сегодняшним гостем, военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин у нас. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Иванович, давайте начнем вот с заявления Пескова и с произошедшего в Донбассе. Наверняка вы уже прочитали или, значит, как-то получили другими способами информацию о том, что произошло. Можете ли вы нам объяснить? С одной стороны, были сообщения о том, что ракету сбили. С другой стороны, есть погибшие и пострадавшие. Как можно вот разобраться в этой ситуации?
Вы знаете, действительно, информация очень противоречивая. Иногда складывается впечатление, что ряд товарищей или господ пытаются друг на друга сваливать вину, поскольку действительно было сперва заявление, что ракету сбили, и в таком случае получается, что не рассчитали значит, траекторию падения, что ли, останков этой ракеты. Это с одной стороны. Но у меня возникает вопрос, а как могли погибнуть люди и быть ранены в салоне красоты, если эти останки просто упали на улице? Значит, тут уже одна неувязка. Вторая неувязка, очень много погибших. Значит, ракета все-таки взорвалась. В таком случае вопрос к ПВО. А чем занимались представители противовоздушной обороны в условиях, когда... Это же не первый обстрел Донецка. Были сообщения и ранее о том, что там происходят подобного рода вещи. И третий вопрос, который у меня возникает. Так мы вообще вот эти подразделения-то отодвинули от Донецка или нет?
Вот как раз об этом хотел вас тоже спросить. С одной стороны, если Пушилин, Денис Пушилин, глава республики, как-то уже заявлял о том, что Донецк находится в сущности в тылу, то как получается так, что продолжаются обстрелы? Не хочу никаких ярлыков навешивать, просто разобраться в этом нужно.
Совершенно верно, поскольку, понимаете, мы все получаем информацию, все переживаем, и хотелось бы точно понимать, что там происходит, поскольку речь ведь идет о чем. Господин Коношенков, замечательный представитель Министерства обороны, с первого дня нам называет цифры километров, которые прошли ополчение, освобождая совершенно успешно один населенный пункт за другим. И тут бац, в центре города, где гуляли дети, взрывается ракета. Непонятно. И мне бы хотелось, конечно, услышать брифинг Министерства обороны. Такой обстоятельный, знаете, чтобы с картами было, чтобы указка появилась у господина Коношенкова, что он показывал, какие цели уничтожены, какие не уничтожены и так далее.
Александр Иванович, извините, но ведь говорят, что вот на этом театре военных действий работает народная милиция ДНР, а не российские войска. Вот этот еще момент, пожалуйста, поясните.
Вы знаете, я думаю, что все-таки, наверное, какое-то общее руководство-то должно быть, поскольку, смотрите, боевые действия организовываются каким образом? Участвуют там и полицейские силы, участвуют самые разные силы, но командование-то общее, поскольку надо же осуществлять планирование, а не так, что вы, полиция, идите направо, вы налево, а я пошел прямо, и фиг знает, чем мы занимаемся. Нет, так не бывает. Здесь нужно, чтобы тот, кто руководит операцией, четко доложил, вот там, может быть, без нюансов, как докладывают Верховному, да, там со всеми секретными деталями и так далее. Но общество должно знать, что происходит, как происходит, какие перспективы и какая конечная цель, образ победы в чем.
Александр Иванович, еще один такой момент. Ведь наверняка вот эта первая линия обороны, она хорошо укреплена, я имею в виду ВСУ, да? И, наверное, если пытаться ее штурмовать, то это сопряжено с большими потерями. И отсюда вот эти маневры, когда пытаются окружить группировку ВСУ. Но, тем не менее, все-таки какие-то, в принципе, если, так сказать, следовать тактике, какие-то мероприятия должны проводиться вот именно с передней линии подавления, я не знаю, там, может быть, какие-то ракетные обстрелы или что-то в этом роде. Вы как военный эксперт можете рассказать?
Понимаете, в чем дело? Вот, да, там действительно, судя по тем рассказам, которые мы слышали с обеих сторон, кстати говоря, там такая эшелонированная, хорошо подготовленная зона обороны, и, может быть, действительно не так просто ее взять. И я считаю, я не стратег, я не претендую там на семипядие во лбу, но зачем посылать людей на штурм, если можно обойти и фактически превратить ее в осажденную крепость?
А может быть, ракеты и продолжают вот запускаться именно потому, что позиции не сдвигаются, а войска их в котел хотят взять. То есть, получается, войска ВСУ, которые там укрепились, они же из-за того, что войска ДНР и в котел берут, никуда не двигаются, и поэтому могут продолжать обстреливать Донбасс, в том числе и Донецк.
Такое может быть, безусловно. Но нам же докладывали, что все, так сказать, вот эти цели, они уничтожены, особенно в Донецкой и Луганской областях. То есть я так понял эти доклады нашему обществу, что там нет уже никаких пусковых установок, есть личный состав, допустим, ну, может быть, минометы, может быть, там стрелковое оружие, но чтобы целая точка У долбала по центру Донбасса, то тогда что происходило ранее? У нас там была артподготовка, авиация. Значит, все это что, неэффективно использовалось?
А сама точка У могла быть запущена, скажем, не вот с этой эшелонированной как линии обороны, как ее назвать правильно? Я не военный эксперт, поэтому могу тут ошибиться в терминах. Могла она прилететь откуда-то с более дальнего расстояния?
Я думаю, да, могла бы. Тут дело же в том, что, смотрите, ребят, мы же не обладаем всей полнотой информации. Возможно, всякое. Возможно, что определенная группа, значит, с этой точкой У, там, ну, я в качестве бреда, там, с деньгами в кармане, прошла, значит, там, раздав на блокпостах какие-то взятки и с какой-то позиции ударила. Там масса вариантов. Но понятно одно, что работы там, в этих республиках, для военных еще очень и очень много.
Действительно, еще очень и очень много. Александр Иванович, я хочу еще просто с вами одну тему обсудить, а времени у нас не так много. Еще заявления Пескова сегодня прозвучали. В частности, Москва считает провокационной позицию США и ЕС, которые своими заявлениями подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины. И вот об этом хотел поговорить, значит, еще несколько высказываний, что Минобороны России не исключает взятие под полный контроль крупных населенных пунктов Украины. И Владимир Путин в начале спецоперации на Украине давал указание воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов Украины, включая Киев. Это все сегодняшнее, вот буквально нескольких минут назад, заявление Дмитрия Пескова. Скажите, пожалуйста, вот с чем связана история вокруг взятия-невзятия крупных городов? Почему сейчас эта тема стала обсуждаться?
Ну, бои в городе – это очень тяжелая работа, и она сопряжена с большими потерями. Кто бы что ни говорил, какая бы пропаганда ни включалась, это очень и очень сложно, потому что каждое окно, каждый подъезд, каждая крыша – это опорный пункт, и его надо штурмовать. И здесь не поможет ни танки, что мы видели в Грозном, либо окружать город и просто стирать его с лица земли, что невозможно априори, я так считаю, да? Ну как представить Киев, да? Но количество личного состава, которое будет участвовать в этом, может нести такие потери, что страна уже снется. И я здесь полностью поддерживаю Верховного, потому что, с одной стороны, проще всего отдать приказ, да, идите, а дальше что? А кто-то посчитал, а как их удерживать?
А что делать-то в итоге? Как решать проблему?
Я думаю, что в данном случае спешить не нужно, а параллельно то, что происходит на таком дипломатическом фронте и последнее заявление наших представителей, участвующих в переговорах, дает какую-то надежду на поиск компромиссов все-таки.
Александр,
я не вижу.
Да. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вот еще, опять же, обопрусь на высказывание Дмитрия Пескова. Кремль не озвучивает предполагаемый срок окончания спецоперации на Украине, первое. Второе, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации на Украине. Вы, наверное, слышали, что американские газеты сообщали, что якобы Москва обратилась к Пекину, к Китаю за помощью, за военной помощью. Как вы считаете, вот как военный эксперт, как расценивать вообще вот эти высказывания с одной стороны, с другой стороны? Вот в чем мой вопрос.
Ну, вот сейчас включена на полную мощность со всех сторон пропаганда, поэтому я бы не обращал серьезного внимания на всевозможные высказывания. Боевые действия действительно всегда накладывают огромный отпечаток и на экономику, и на промышленность страны. И говорить о том, что можно вести боевые действия бесконечно, это было бы слишком безответственно. Но, с другой стороны, обращаться... Я не верю в то, что Кремль обращался за помощью к Пекину. Почему? Потому что Китай... Нас потенциально, как следует из заявлений наших властей, может быть один из главных союзников. А когда ты обращаешься в такой обстановке к еще не главному союзнику, а только в рамках намерений стать его главным союзником, это значит расписываться в собственной несостоятельности. Я уверен, что этого не было. Мне кажется, это придумка.
Александр Иванович, спасибо вам большое. Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке, был в эфире «Радио Спутник». Александр Жилин, прошу прощения. Я что хотел отметить? Единственное, что вот по поводу некоторой информации, которую сейчас, может быть, мы получаем в непонятном виде. Когда-нибудь, наверняка, мы ее получим. Я имею в виду, что сейчас, наверное, это связано все просто с проведением спецоперации и с какими-то нуждами вот военных. Поэтому все вот пока где-то, может быть, гражданские, которые не разбираются в этом, они для себя вопросик ставят, ну, на будущее, скажем так.
Разумеется, что обращение к Китаю — это показание и демонстрация собственной слабости, и этого допускать нельзя, прежде всего, наверное, с такой психологической точки зрения и с политической тоже.
И вот поэтому западные СМИ пытаются этим воспользоваться. Ну, как мы видим, безрезультатно.